«Ну так что, соратники? Чем время напрасно терять, поедемте к Палестре». «Погоди», — тут же посерьезнел Кастет, доставая из кармана смартфон. «Вот, полюбуйся». «Потом», — нетерпеливо притопнул Олег, — «на месте посмотрю, поедемте скорее». «Ну, потом так потом», — с досадой пожал плечами Костя, убирая смартфон. «А то садись с нами, по дороге глянешь». «С нами!» — Антон положил Олегу руку на плечо. «У нас машина лучше. Долетим быстрее!» Этот аргумент подействовал на Тригрея безотказно. «А чего это ты, друг двуха, на таком, кстати, звере ездишь?» — осведомился Артур, пропуская Олега в БМВ. «Все-таки исполнительный директор крупной компании». Двуха, проигнорировав этот вопрос, нахмурился и полез за руль десятки. «Продал он свою ласточку», — объяснил за него Сомик. «Жалко, а куда деваться?»
«Лучше почку продал», —
пробурчал из-за дребезжавшей двигателем десятки Игорь. «Ну, чисто с ума сошли с этой Палестрой», — вполголоса заметил Костят москвичам. «По миру пойдут, а строительство до конца доведут. Это Олег все». «Поедемте, поедемте», — крикнул Тригрей. «Время не ждет. По машинам!» «Вот о чем я и говорю», — резюмировал Костя. «Охотники, хранители, будто ему плевать на них. Только о Палестре печется, как бы ее поскорее построить. А к чему так торопиться? Никто не понимает, а он объяснить не хочет». Тот самый холм близ Кривочек напоминал развороченный муравейник. Несколько десятков суетливых фигурок, оживленно перекликаясь, разбирали опрокинутый металлический макет башни колдуна, стаскивая составные его части в кузов очередного грузовика, только что с натугой взобравшегося по извилистой наезженной дороге на вершину холма. Там, где еще совсем недавно высилась холодно и свежо сверкающая на солнце башня, натужно кряхтел и порыкивал экскаватор, ковш за ковшом выгребая рыхло осыпавшуюся землю из ямы под фундамент. Причудливые конструкции, окружавшие строительную площадку, оставались нетронутыми. Между ними прохаживались черноформенные сотрудники ЧОПа «Витязь», зорко оглядывая окрестности. БМВ и подъехавшая следом десятка едва нашли себе место в плотном ряду припаркованных у дороги рядом с холмом автомобилей. Самых разных, и довольно дорогих иномарок, и простецких произведений отечественного автопрома.
«Вот она!»
— разминая ноги после поездки, вздохнул Двуха и кивнул на вершину холма, куда напрямик, не тратя времени на извивы дороги, карабкались уже Олег с Нуржаном, Артуром и Антоном.
«И ласточка моя, и зарплаты наших витязей, и много еще чего».
«Ну ты еще заплачь», — предложил ему Сомик, хлопнув за собой дверцей. «Может, это я, предназначенные на строительство деньги, прошляпил, а? Или Олег?»
«Да сколько можно об этом? Просил же».
«Ладно, ладно. А в этот раз народу еще больше, чем раньше, ага», — прикинул Женя, становясь рядом с Игорем.
«Заметно больше».
«И все бесплатно работают?» — поинтересовался, выбираясь из десятки последним, Кастет.
«Само собой», — фыркнул Женя.
Мимо них, направляясь к въезду на холм, протарахтела открытая газель, груженная связками арматуры. Водитель «Газели» махнул рукой витязем, прокричал, перекрывая гул мотора и мерный гомон, льющийся с холма.
«Будьте достойны!»
«Долг и честь!» — откликнулся Двуха.
«Это кто?» — спросил у него Женя Сомик.
«Понятия не имею. Первый раз вижу. Да разве их всех упомнишь? С каждым днем народ прибывает».
«Хорошо», — вдруг улыбнулся, выслушав их Костя.
«Видать, прав Тригрей все-таки. Мир меняется». «Ну что, двинули? Напрямки, да? Вслед за высоким начальством?»
«Пошли», — согласился Сомик, а Игорь глянул на Кастета с некоторым сомнением.
«А ты сдюжишь? А то, пока ехали, я думал, ты мне весь салон уделаешь. Морда белая, мокрая».
«Ничего», — ответил Кастет, вытирая рукавом лоб, и вправду влажно поблескивающий.
«Укачал немного, на воздухе отдышусь».
На вершине они в первые минуты потерялись в общей толкотне и рабочем шуме. Потом углядели-таки Артура. Тот, вооруженный планшетом, снимал происходящее, медленно поворачиваясь из стороны в сторону. В нескольких шагах от казачка-младшего обнаружился и Антон, занятый тем же делом.
«А здесь и правда», — проговорил Кастет, с трудом осиливший подъем и опиравшийся теперь на плечо Двухи. «Как-то легче дышится. То есть я хотел сказать в чисто физическом плане. Будто утром в горах. Воздух тут какой-то другой, что ли?»
«Энергетическая оптима», — с небрежной важностью пояснил Двуха, словно эта оптима всецело была его рук делом.
«В этом вся штука. Энергетика пространства входит в резонанс с энергетикой человека, ну и, короче, ясно».
«Что, ну и? Что тебе ясно? Ну не понимаешь, что ли? Ну ты долдон, братец. Про энергетическую оптиму не знает».
«Ты-то как будто больше моего понимаешь», — не всерьез оскорбился Костя. «Итак, что там после «ну и»?»
«Ну и все», — усмехнулся Двуха, вдруг утратив всю свою важность. «Дальше не помню. Короче, здесь можно функционировать на полную катушку, сколько угодно времени, почти без сна и отдыха, вот как».
«В результате резонанса пространственной энергетики с человеческой», — вступил Сомик, укоризненно глянув и на Игоря, и на Костю. «Организм исподволь, без усилий, высвобождает свои ресурсы в обычном состоянии дремлющие, как бы переходит на полный режим деятельности». Из-за грузовика показался Олег, ведущий под локоток грузного усатого мужика, в котором безошибочно угадывался бригадир здешних работников.
«Я ведь устанавливал нормы рабочего графика», — было слышно, как выговаривал Тригрей усачу. «Две бригады сменяют друг друга через каждые сутки, так? Стоило мне отлучиться, и что происходит? Обе бригады находятся на объекте одновременно».
«А что же я сделаю с ними?» — оправдывался бригадир, разводя руками. «Они желают они уходить, и все. Уже пинками гнал, возвращаются. А их не главное и вовсе меня в фундамент закопать пригрозил, если я к нему приставать начну. Вон он, арматуру разгружает со своими. С него и спрашивайте. Пусть забирает своих и валит».
«Сколько находится здесь ваша бригада?»
«Вторые сутки», — вздохнув, признался усатый. «А ихние уже третьи!»
Тут же наебничал он.
«Так», — многозначительно сказал Олег и, оставив усача, направился к газели с арматурой.
Бригадир, остановившийся в нескольких шагах от Сомика, Кастета и Двухи, стащил с головы шапку, вытер чумазой рукавицей лоб. Потом, заметив витязей, махнул шапкой в их сторону.
«Будьте достойны!»
«Долг и честь», — ответствовал Двуха, подходя ближе. «Здоров, Семёныч!» «Ну что?» — участливо осведомился он. «Притесняют вас, интернет-соратников. Забежают. Развернуться в полную силу не дают».
«А то», — пожаловался ему усач, — «только во вкус войдешь, уже обратно гонят».
«Вот это я понимаю, рабочий энтузиазм», — восхитился Костят. «Наши люди».
На холме появилась пара новых персонажей. Мужички средних лет, одетые по-деревенски. Неказисто, но добротно. В телогрейках, в забрызганных грязью резиновых сапогах. Видимо, добирались сюда откуда-то издалека, пешком, по обочине трассы. Их тут же перехватил охранник и после короткого разговора направил к усатому бригадиру.
«А вот это не наши», — негромко констатировал Костет.
«Вы тут начальство, да?»
Подойдя, осведомился один из мужичков, тот, что был постарше.
«На работу принимаете?»
«Мы слышали, вам рабочие нужны на строительство», — с надеждой проговорил второй.
«Нужны», — согласился Сомик, переводя взгляд на бригадира.
«О!» — обрадовался первый мужичок, пихнув товарища. «А я что говорил? А ты зря идем. На автобус опоздали».
Тут же страдальчески сморщился он по адресу потенциальных работодателей.
«С самой клещевки топали, потому к обеду и дотопали только».
Бригадир Семёныч, явно имевший же опыт общения с подобными соискателями, тяжело вздохнул.
«А служебный транспорт у вас ходит?» — с места в карьер принялся расспрашивать мужичок помоложе.
«А рабочую одежду выдают? А на какую работу вакансии есть? А то мне тяжести поднимать нельзя. Мне в прошлом году аппендицит вырезали. А платят как? Нормально? Кормить будут?»
«Кормить будут», — ответил Семёныч на последний вопрос. «Вот как раз через полчаса и обед. Щи и каша, к вечеру чай с булками».
«А со скольки до скольки смена?» — не дал ему закончить мужичок. «Говорят, тут люди по 2-3 смены подряд пашут. Видать, хорошие деньги-то получают, раз так жилы рвут. Правда, по 2-3 смены подряд, а?»
«Чистая правда», — сказал Двуха.
«А где-то у вас инвентарь выдают?» — загорелся мужичок. «Когда приступать?»
«Что делать надо, командир? Определи фронт работ, да мы начнем, чтобы зря тебя не задерживать», —
продемонстрировал и второй готовность к трудовому подвигу.